Зунков, в эфире «Час прессы». В Петербурге стартовал 13-й экономический форум, но внимание журналистов в эти дни приковано не к нему, а к маленькому городу в Ленинградской области, городу Пикалево. Уже несколько месяцев стоят три основных градообразующих предприятия этого города – «Базел Цемент Пикалево», «Пикалевский цемент» и «Метахим». Рабочим не выплачивают зарплату, проходят массовые сокращения, что в свою очередь вызывает недовольство местных жителей. Многочисленные акции протеста, захват здания местной администрации, перекрытие федеральной трассы «Новая Ладога-Вологда» привели к тому, что вчера, 4 июня, в Пикалево вынужден был прилететь премьер-министр Владимир Путин и в ручном режиме разрулить ситуацию. Петербургские журналисты уже назвали все происходящее сейчас в Пикалево «Пикалевским экономическим форумом». Эти события, публикации в российских средствах массовой информации, посвященные им, мы обсудим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день.
И по телефону мы попытаемся связаться с председателем Ленинградской Санкт-Петербургской территории организации Горно-металлургического профсоюза России Юрием Стрелковым. Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Ну, пока мы связываемся с Юрием Павловичем, я хотел бы спросить и обсудить ваши отношения журналистов и аналитиков, исследователей к событиям в Пикалево. Вот газета «РУ», интернет-издание, сообщает. По данным газеты «РУ», долги по зарплате, о которых говорил Путин, «Базел» погасил еще к вечеру среды. И вообще все, что там происходило в Пикалево, это выглядит как спектакль, некая инсценировка для демонстрации дипломатических талантов Владимира Путина перед населением. Условия договора между компаниями также были согласованы еще накануне в Москве на совещании вице-премьера Сечина, рассказывает источник в менеджменте одного из пикалевских заводов. Там были представители всех трех пикалевских предприятий, а также ФосАгро. Конец цитаты. Ну что вы думаете, как вообще можно расценить все происходящее вчера в Пикалево? Да, Дмитрий, с вас начнем.
Ну, конечно, это инсценировка. Понятно, что Путин не начинает вдруг вот так вот с бухты-барахты разбираться с крупнейшими олигархами страны. Это не Ельцин, который мог сделать какие-то импульсивные жесты. Все было продумано, согласовано, обговорено. Да, в общем, и по вчерашним событиям было видно, что тут же сидел Якунин, который обещал вагоны, тут же решался вопрос о кредитовании. Это все было не импульсивно. Но меня беспокоит вот какая история. Это была инсценировка в духе тучных лет, когда важно было показать, что национальный лидер страны рулит ситуацию в каждой точке нашей большой державы, постоянно держит руку на пульсе и так далее. В условиях серьезнейшего экономического кризиса это может обернуться прямо противоположными последствиями. Народ, уверенный в том, что Путин найдет выход из любой ситуации, из которой никакой Дерипаска не вылезет, народ будет ждать такого же рода разрешения ситуации во всех аналогичных случаях. Ведь какой задан алгоритм действий? Люди перекрыли трассу, возникло ЧП масштаба на весь северо-запад. Через два дня приезжает Путин, тут же разрешается проблема. Значит, получается вывод, если в каком-то уголке нашей страны возникает похожая ситуация, а насколько можно сейчас судить, она возникает постоянно, значит, надо перекрыть трассу или устроить что-то в этом же роде. Завтра к вам прилетит Санта-Клаус там, или Путин и решит все ваши проблемы. То есть месседж дан совершенно противоположный проблемам, которые сегодня стоят. Это хорошо работало еще год назад, но сегодня может вызвать прямо противоположные последствия.
Ну, мы связались с председателем Ленинградской Санкт-Петербургской территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрием Павловичем Стрелковым. Здравствуйте, Юрий Павлович.
Добрый день.
Юрий Павлович, российские средства массовой информации сообщили о том, что Владимир Путин заявил, что бедствующие пикалевцы, возможно, за деньги перекрывали федеральную трассу. И вообще, я цитирую интернет-издание Ньюс.ру.ком, слова Владимира Путина: «Это было сделано в сговоре, чтобы я не приехал сюда. Может быть, и за деньги». Конец цитаты. Как вы поняли вот это заявление, Юрий Павлович?
Меня радует то, что Владимир Владимирович употребил слово «возможно», а не сказал это с уверенностью. Конечно же, это совершенно неправомерное подозрение пикалевцев. Как можно говорить о том, что люди перекрывают дорогу за деньги, в то время как это отчаявшиеся, уже полуголодные люди, в течение нескольких месяцев ждущих разрешения своей пикалевской проблемы на предприятиях и в самом городе. Конечно же, это действительно были люди, которым только потребовался призыв от одного совершенно отчаянного человека, так сказать, и они пошли за ним. Нет, никакой, конечно, подготовки этого мероприятия, никакой проплаты этого мероприятия, на мой взгляд, не было и не могло быть.
Юрий Павлович, скажите, газета «Ру» сегодня сообщает о том, что в Пикалёва от Владимира Путина достался и профсоюзам. Он, цитирую, напомнил, что 26 мая в ходе встречи с профсоюзными лидерами уже предупреждал их о том, что времена, когда кирпич был орудием пролетариата, уже закончились, и теперь для решения своих проблем можно бы использовать и голову. Конец цитаты. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я совершенно согласен с тем, что надо использовать голову, но это касается не профсоюзов. Потому что профсоюзы поднимали шум вокруг пикалевской проблемы, российский шум, общероссийский шум, еще с 8 ноября прошлого года, когда заводы одни уже стояли полностью, а другие были на грани остановки. Это был крупный митинг с участием более 3000 жителей города Пикалево. После этого мы разослали во все инстанции, участники митинга, резолюции, гневные резолюции, правдивые резолюции, реальные, с требованием оживить производство, прекратить скатывание их к той бездне, которую мы достигли, в конце концов, уже весной этого года. 14 февраля повторный митинг был с участием еще большего количества людей, и направлялись наши письма везде, в том числе и в адрес Владимира Владимировича Путина. Мы не видели никакой реакции. Вот тут отсутствовала ответственность и, наверное, работа головы у тех, кому эти письма поступали, я имею в виду каких-то чиновников, которые не доводили все это, очевидно, берегли время и нервы, так сказать, высокостоящих наших руководителей. И много-много еще таких же примеров наших действий я могу привести, когда они в цивилизованных рамках проводились, в законных рамках, профсоюзами. К сожалению, не дошли они до исполнителей, до властных структур. Вот почему народ уж вышел вот на ту самую акцию, о которой мы в начале разговора говорили.
Юрий Павлович,
стихийно вышел.
Юрий Павлович, последний вопрос. Скажите, пожалуйста, как вы вообще оцениваете перспективы заключенной в Пикалево сделки? Вообще газета «Ру» отмечает, что договор, который был так якобы вынужденно демонстративно подписан Олегом Дерипаской, на самом деле ему выгоден, а через 3 месяца может опять возникнуть новые проблемы.
Я с оптимизмом смотрю на ситуацию, которая будет через 3 месяца. Почему? Потому что уже готовится закон о национализации всех 3 предприятий. К этому времени он практически будет готов, пройдет через все экспертные группы и через все согласования в комитетах в Государственной Думе. Поэтому, если они не договорятся, собственники, то национализация или отчуждение собственности, передача более эффективного собственника, это будет вполне реальным шагом. И вчера Владимир Владимирович Путин всех предупредил об этом. Поэтому в течение 3 месяцев должна пройти притирка, должна пройти рационализация всего производства, с тем, чтобы никто не говорил, что выпуск той или иной продукции для него не рентабелен. Пусть добьется рентабельности, а не берет ее готовую, как привыкли многие наши олигархи, получать готовые сверхприбыльные предприятия и на них, так сказать, жировать. Пусть добьются рентабельности, а не валят на кого-то.
Спасибо большое, Юрий Павлович. Мы беседовали с председателем Ленинградской Санкт-Петербургской территориальной организации Горно-металлургического профсоюза России Юрием Стрелковым. А продолжение нашей программы слушайте после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Антон, ну теперь вопрос тот же к вам. О национализации мы сейчас будем говорить отдельно. Вы являетесь автором вашей статьи, опубликованной в ежедневном журнале, который так и называется «Пикалевский экономический форум». Да, ваше отношение ко всему, что мы наблюдали вообще последние дни.
Ну, в целом, я на самом деле соглашусь с оценкой Дмитрия, да, причем это действительно такая вот импровизация в духе, не импровизация, а постановка, да, в духе «Тучных лет», но вот есть одно, не два отличия. Первое отличие именно по поводу «Тучных лет». Вот нужно было на самом деле смотреть все это по телевизору, потому что телевизор очень... Тут один из немногих случаев, когда информация по телевизору была красноречивее, чем информация в интернете или информация в газетах. Там, когда выходит толпа чиновников и бизнесменов, да, которые вот заседали, они подходят к народу, и из народа кричат Дерипаски. Ну что, договорились? Дерипаска говорит, да, на 3 года подписали договор. Да, вот, на 3 месяца, извините. Ему кричат, а что будет потом? И вот Дерипаска так вот картинно закатывает глаза, пожимает плечами и вот разводит руками. Это первая история. Вторая история – это заявление Путина о том, что вот когда он прилетел, его областные власти хотели на самом деле повезти на другой завод, говорили, пойдем, мы тебе покажем лучше хороший, красивый завод, что тебе на это, в общем, помойку смотреть. А Путин вот сказал, нет, я, значит, хочу поехать посмотреть на помойку. То есть вот некий такой вот неслаженность вот этих вот действий, которые раньше не было, когда вот, когда у всех все было хорошо, было много денег, они как-то действовали более организованно. А сейчас вот начинаются некоторые такие трещины. Ну и на самом деле по поводу 3 месяцев...
Да, пожалуйста, да.
По поводу 3 месяцев и национализации. Я на самом деле не думаю, что национализация что-то сильно спасет, потому что, смотрите, ну, я по старинке там являюсь сторонником рыночной либеральной экономики. Если за полгода собственники этих предприятий не смогли сделать бизнес нормальным и рентабельным, то почему мы думаем, что национализация что-то изменит? Ну, хорошо, вот силовым методом людей заставят объединить это все в одно предприятие. Но если оно не экономически нецелесообразно, если оно в нынешних условиях дешевого алюминия и там дорогой транспортной перевозки железной дороги не будет работать, то существует 2 варианта. Или это будет полная дотационная история, когда вот государство исключительно за счет бюджета будет поддерживать заводы, просто для того, чтобы не было бунтов и люди не перекрывали дороги. Ну, мне кажется, что это, наверное, не очень правильно. Или это будет какое-то вот предприятие, которое, опять же, будет искусственно поддерживаться на плаву, люди будут получать там 3 копейки в месяц, вроде бы все будет нормально, вроде бы все пределы, все работают, все даже получают какую-то зарплату, но стоит ли все это держать? Может быть, все-таки нужно как-то решить эту проблему? Я не знаю, как. Может быть, даже нужно там, не знаю, вложить большие деньги и переселить этот город. Может быть, да. Ну, вот, ну, нужно просто решать проблему не вот какими-то административными вещами, а все-таки с точки зрения рынка.
Интернет-издание «Фонтанка.ру», оно представляет вниманию читателей мнение рабочих самого Пикалева. Я цитирую. «Представители местного рабочего класса заявили корреспонденту «Фонтанки», что, не вдаваясь в тонкости законодательства и экономические термины, согласны с национализацией. Мы считаем, нужно, чтобы заводы национализировали. Раньше была стабильность, все было в рамках, был план, а сейчас только деньги расхватали. Пусть заводы отдадут городу Пикалева», говорит, к примеру, бывший работник Пикалева цементного завода Валентин Яковлевич. Конец цитаты. Дмитрий, что вы думаете по поводу этой идеи?
Ну, в отдельном случае национализировать, конечно, можно, если власть захочет разрешить именно пикалевскую проблему. Всегда можно напрячь ВТБ или выделить какие-то деньги из бюджета и показать, что вот мы разрешили эту проблему. Если кризис у нас через пару месяцев закончится, если цены на нефть будут расти так, как сегодня, то тогда все утрясется, и действительно потом во все учебники суверенной демократии напишут: приехал Путин, решил проблему, национализировали, ну и все замечательно. Но если кризис не закончится, то такого рода проблемы у нас будут возникать все чаще на все новых и новых предприятиях. И в этом случае, если все их подвергнут национализации, то будет, как вот сейчас сказал Антон, всем по 3 копейки, все работают, так сказать, фиктивно, как у нас многие работали в первой половине 90-х годов, когда еще не прошла приватизация, либо прошла массовая приватизация, но не приведшая инвестора. Людей вроде на предприятиях держат, безработица небольшая, но задержки зарплаты по месяцам, потом худо-бедно как-то там государство с ними расплачивается. В общем, толку от такой национализации никакой. Я думаю, что главная проблема заводов типа тех, которые находятся в Пикалево, состояла вот в чем. Ведь давайте честно скажем, когда речь идет о том, оставить ли имущество господину Дерипаске или забрать государству, разницы между Дерипаской и государством практически нет никакой. Дерипаска был в числе небольшого числа назначенных властью олигархов. А назначение это состоялось еще в ельцинские времена. Это человек, который входил в так называемую ельцинскую семью самым теснейшим образом, вплоть до того, что у него просто близкие семейные отношения с Валентином Юмашевым, который женат на дочери Ельцина. Наряду с другими олигархами он очень хорошо вписался в российский государственный олигархический бизнес. В период последнего времени, последних лет хорошей экономической конъюнктуры, когда деньги, в том числе и из западных банков, рекой текли в Россию, можно было еще больше сделать свою империю, усилить свое положение. И Дерипаска накупил все, что плохо лежало. Он и автомобильный магнат, и алюминиевый магнат, и строительный магнат, и во что только он не вложил деньги. Это не эффективный собственник, который имеет конкретный бизнес-план реконструкции того или иного предприятия. Это человек, который покупал с целью, может быть, просто держать, может, перепродавать. Мы это, конечно, знать не можем. Поэтому, когда мы говорим о национализации, вот надо было с самого начала не допускать того, чтобы имущество отходило к плохим государственным чиновникам, не заинтересованным в эффективном управлении, или к олигархам типа Дерипаски. Но каждый раз, когда вставал вопрос, какой собственник должен прийти в Россию, давайте вспомним, раздавались крики: ни в коем случае не пускать иностранцев. Иностранцы скупят заводы, остановят их, а будут вести у себя производство где-то там в Германии. Жизнь показала, все прямо наоборот. Неэффективно управляют назначенные государством олигархи. А если приходит эффективный собственник, неважно, будь это наш бизнесмен Вася Иванов или крупная западная компания, они, как правило, деньги считают. Они реконструируют производство. Ну, в период кризиса, конечно, могут быть трудности и у них. Но, по крайней мере, они действительно думают о реальной эффективности своего предприятия. Поэтому мне кажется, что по мере выхода из кризиса нам надо решать важнейшую проблему, называющуюся новая приватизация экономики. Как можно меньше собственности у государства и у липовых олигархов, как можно более честные открытые конкурсы, аукционы, тендеры с участием в том числе иностранного капитала, как можно больше конкуренции.
Фонтанка Рупаева, это мнение сторонника национализации, директора Института проблем глобализации Бориса Кагарлицкого. Вот что он пишет, цитирую: «Сама по себе национализация во время кризисных моментов истории – это процедура стандартная и неизбежная. Во время кризиса становится очевидным то, что рыночные механизмы больше не могут обеспечить выживание территории и предприятий. Соответственно, нужен хозяин, который мог бы позволить себе в течение долгого времени работать в убыток, при этом производить производя модернизацию, а возможно и перепрофилирование. Начиная с 18-19 веков государством не раз в кризис приходилось брать предприятия на себя, национализировать. И история знает много примеров. Ведь очевидно, что если такой собственник не появится, то предприятия, подобные Пикалевскому комплексу, скоро умрут, а собственно будут утрачены остатки промышленного потенциала в отрасли, что вообще опасно для страны. Конец цитаты. Ну что вы скажете, Дмитрий, на это?
Я кратко скажу, что когда Кагарлицкий замечает, что можно позволить долго работать в убыток, вот просто так работать в убыток нельзя. Это означает, что кто-то, какие-то другие предприятия в эту эпоху кризисную работают нормально, с прибылью, у них посредством высокого налогообложения забирают деньги, и на эти деньги кормят национализированные плохо работающие. То есть речь идет о перераспределении, социалистическом перераспределении из одного кармана в другой. Нужно ли подрывать нормальную работу, эффективно работающих в кризис предприятий, для того, чтобы за государственный счет содержать неэффективно работающие? Опыт такого рода действий действительно большой, и обычно он приводит не к тому, о чем говорит Кагарлицкий, а к замедлению выхода из кризиса. То есть государство подрывает стимулы у тех, кто ловит мышей, и кормит тех, кто не ловит.
Антон?
А почему мы... Да, вопрос номер два. Почему мы думаем, что государство в состоянии модернизировать национализированные предприятия? Мне кажется, что опыт российского государства, да, показывает, что это предприятие будет национализировано, будут выделены большие деньги на его модернизацию, эти деньги будут потрачены или неизвестно на что, или вообще украдены, вот, после чего, значит, разведут руками, скажут, опа, знаете, такое тяжелое предприятие было, что ничего не получилось, не модернизировали.
А какой выход, вкратце, если сказать, Дмитрий, в отношении Пикалевского вообще ситуации?
Ну вот если в отношении Пикалевского, то образцово-показательную национализацию или то, что сейчас происходит, там, кредитование за счет государственных банков, по сути дела, та же национализация, можно провести, если речь идет о том, чтобы спасти вот конкретно этих людей. Но в целом, если эта ситуация усугубляется, никакого спасения здесь не будет такого рода методами. Я полагаю, что спасение только одно – быстрее выходить из кризиса за счет разумной экономической политики.
Спасибо, Дмитрий. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Как может измениться политическая ситуация на Украине в случае достижения согласия между основными политическими силами? Не отвернутся ли избиратели от Виктора Януковича и Юлии Тимошенко? Ведущий Виталий Портников беседует с научным руководителем фонда «Демократические инициативы» Ириной Бекешкиной и директором Центра социальных исследований София Андреем Ермолаевым. Повторение программы «Время гостей» вы можете услышать завтра, в субботу, в 4 и в 11 часов утра, время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы», а у нас сегодня в гостях политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Петербурге сегодня второй день работы Международного экономического форума. На форуме выступил президент России Дмитрий Медведев. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», Медведев призвал мировых лидеров действовать сообща в борьбе с экономическим кризисом и создавать институты для выработки совместных решений. Госдума приняла законопроект о сделке с правосудием, доработанный согласительной комиссией депутатов и сенаторов. Согласно документу, для обвиняемых, которые решатся на сотрудничество со следствием, приговор может быть смягчен, а положенный им по закону срок сокращен в два раза. В Оренбурге суд приговорил двух неонацистов к 5 и 6 годам лишения свободы. Они обвинялись в том, что год назад нанесли на фасад синагоги свастику и надписи националистического содержания. В Ингушетии убит судебный пристав Тимур Угурчиев, сообщает Интерфакс. Неизвестно, открыли огонь по его автомобилю, когда он ехал на работу. Угурчиев скончался на месте. Ведется поиск нападавших. Международная правозащитная организация Human Rights First объявила сбор подписей в защиту искусствоведа Андрея Ерофеева и правозащитника Юрия Самодурова. В их отношении инициирован судебный процесс за проведение художественной выставки «Запрет на искусство 2006» в музее и общественном центре имени Сахарова в марте 2007 года. Ерофеева и Самодурова обвиняют в разжигании религиозной вражды. В Дрездене сегодня прошли переговоры президента США Барака Обамы и канцлера Германии Ангелы Меркель. На совместной пресс-конференции по окончании встречи оба политика сообщили, что обсуждался широкий круг международных проблем. Найденные в Атлантическом океане металлические обломки не принадлежат пропавшему авиалайнеру Air France. Об этом заявил генерал ВВС Бразилии Рамон Кардозу. Аэробус А-330 авиакомпании Air France, совершающий рейс из Рио-де-Жанейро в Париж, разбился 1 июня.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные ситуации в Пикалево и Петербургскому экономическому форуму, последним событием, которые петербургские журналисты назвали «Пикалевский экономический форум», а также обсуждаем многое другое. У нас в петербургской студии политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин и научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Независимая газета, сообщая о том, что эксперты ожидают нового роста протестных акций, приводит мнение руководителя Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера. Я процитирую. Евгений Гантмахер говорит о полном обрушении мифа о так называемой вертикали власти. Это же локальный конфликт. Он не носит общероссийского характера. Да, ситуация запущенная. Власть та же «Единая Россия», которая является параллелью власти, профсоюзы, местные чиновники, вплоть до губернатора, ничего не делала. И требуется вмешательство премьер-министра, чтобы разрешить ситуацию, констатирует он. Это приведет к тиражированию этой ситуации, но это же не метод управления страной. На взгляд политолога ситуация выглядит немного странной. До сих пор Путин никогда не реагировал на давление на него. А тут я расцениваю это как некоторую растерянность премьера, заключил Евгений Гантмахер. Конец цитаты. Ну, что вы можете сказать, Антон, пожалуйста.
Я, во-первых, хотел добавить по поводу национализации, то, что вот мы все говорим здесь, и там рабочие говорят, что вот если собственники не договорятся, то предприятие будет национализировано. На самом деле, очень большой вопрос, является ли национализация наказанием для собственников или большим-большим бонусом, потому что если учесть, что собственники в хороших отношениях с государством, по крайней мере, Дерипаска, да, и я думаю, что Евроцемент тоже, вот, то, смотрите, Метахим предлагал выкупить Пикалевский глиноземный завод, который теперь называется «Базалцемент», за $20 миллионов. 20 миллионов – это 600 миллионов рублей. Вот. А в законе о национализации, да, и Дерипаска отказался, поскольку они не сошлись в цене. В законе о национализации этот же завод оценивается уже в $900 миллионов, то есть в $30 миллионов. Поэтому если там 3-4 месяца назад рыночная цена завода была порядка $20 миллионов, то теперь его предлагают национализировать и заплатить Дерипаске $30 миллионов. Спрашивается, будет ли Дерипаска в такой ситуации, если допустить, что рыночная цена порядка $20 миллионов, будет ли он так сильно цепляться за этот завод, или он, как счастье, воспримет национализацию, отдаст его государству, и государство потом будет расхлебывать все эти истории.
Пожалуйста, Дмитрий.
У нас у экспертов, кстати, давно сложилось такое выражение, характеризующее современную ситуацию в России. Приватизация прибыли и национализация убытков. Это вот по такому принципу давно работает российская власть с олигархами. Пока хорошая экономическая конъюнктура, пока можно привлекать деньги, прибыли приватизируются. То есть можно взять большой кредит и установить огромные зарплаты менеджерам. Можно через офшорные фирмы прокачивать деньги с этих предприятий, выводя активы к себе в карман. И делая предприятие, по сути дела, убыточным. Но как только гром грянул, сразу же появляется какой-то честный социалист, говорит: национализация. не уточняя, за сколько. А за сколько, вот Антон сейчас очень хорошо привел сопоставление, что, оказывается, такого рода национализация – это еще один способ перекладывания денег наших налогоплательщиков в карман хозяевам предприятий, которые толком не умели ими управлять. И теперь маленький комментарий по поводу Гантмахера. Знаете, вот редкий случай, когда я бы не согласился с мнением очень хорошего специалиста, которым является Гантмахер. Если бы разрушилась властная вертикаль, так и слава богу. Это означало бы, что начал бегать губернатор, потому что народ его может не переизбрать. Начинают как-то работать суды, потому что на хозяина можно подать в суд и потребовать по суду возмещения того, что он не выплатил рабочим. Нет, вот это как раз все не работает. То есть властная вертикаль осталась. Властная вертикаль, которая была выстроена за последние годы, по крайней мере, с 2004-го, сводится к тому, что все, что есть в стране, упирается в Путина. Он разрешает все проблемы. Пока были тучные годы, можно было разрешать проблемы, делегируя там, их в виде денег губернаторам. Сегодня он лично приезжает. И вот это самое страшное. Потому что вот эта властная вертикаль, выстроенная Путиным, она сегодня как бы перевернулась. Раньше он был на верхушке и пожинал все плоды в виде растущего рейтинга вот того процветания, которое существовало. А сейчас наоборот. Путин стоит внизу, и вся эта властная вертикаль на его плечах. Всюду будут требовать именно от Путина, чтобы он решил все наши проблемы. Потому что понимают, ну, губернатор кто? Губернатор же человек случайно назначенный Путиным. Чего с него требовать? Олигархи тоже, по сути дела, Путиным назначенные. Суды, ну, даже не серьезно говорить, какое у нас там басманное правосудие, все прекрасно знают. Путин чудотворец. Он все решит. Люди не будут думать о том, что у нас кризис, а тогда было процветание. Все привыкли к тому, что наше процветание связано с тем, что Путин сменил Ельцина, и кошмарные лихие 90-е годы сменились временем хорошего управления. Ну так теперь расплачивайся за эти годы. И вот эта вещь страшная для нашего государства, потому что наше государство теперь полностью ассоциируется с именем одного лидера. До тех пор, пока этот лидер решает проблемы и, держа на своих плечах всю властную вертикаль, как Санта-Клаус раздает деньги, государство функционирует, народ продолжает говорить. Слава богу, что и в кризисный период есть такой национальный лидер. Если его возможности решать проблемы заканчиваются, народ начинает постепенно думать, так, а вот царь-то оказывается не настоящий, был хороший, но что-то с ним такое случилось. И вместе с верой в доброго царя начинает разрушаться все государственное устройство, которое построено не на системе разделения властей, парламент же не место для дискуссии, как говорит Грызлов, не на системе разделения власти федеральной и региональной, а вся система построена на одном человеке. Если разрушается, не дай бог, государство, то мало не покажется всем.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Я тогда продолжу. Вот приедет барин, барин сам увидит, что плохая избушка, и вели дать леса, думает старушка. Это еще Некрасов писал, так ведь? Но речь идет не об этом. Никакой вертикальной структуры власти давно уже не строится. Люди умные, они выстроили наоборот горизонтальную систему. Так называемая нетократическая власть, когда все деньги бюджета были загнаны в госкорпорации. Они сегодня монополисты. Сегодня деньги, которые пришли в Пикалево, пришли из госкорпорации под названием ВТБ. И этим распоряжается единственный человек, вы правильно сказали, он пока еще наверху. Но последние законопроекты, которые проводит Медведев, ставят под сомнение властные структуры и денежные возможности госкорпорации. Так что мы находимся на проблемном пути. Но у меня вопрос. Скажите, вот тот же самый Дерипаска, который изображал из себя битого мальчика, хотя прекрасно понимал, что возмездная национализация грозит ему только счастьем. Почему он вместе с Сбербанком сегодня загнал несколько миллиардов долларов, взятых в кредит якобы у государства, на спасение «Опеля» с его немецкими работниками? Кто и когда может из вас, которые критикуют экономическую политику, сказать, что это неправильно и что это надо прекращать, потому что сегодня речь идет о спасении собственного населения, о спасении собственных рабочих мест. И та же Меркель говорила, мы проверяем нашу атлантическую солидарность. С каких-то пор мы состоим в блоке с атлантистами.
Кто, Антон?
Я хотите? Могу предположить, да, почему. Потому что вы не забывайте, что при всем том, что люди любят деньги, да, и наши руководители тоже любят деньги, у них есть еще такие амбиции, да, вот они всю жизнь считали себя вторыми, вот там, во времена ГДР они приезжали, значит, из Советского Союза в ГДР, видели, как много там колбасы, которой не было в Советском Союзе, и, значит, жалели, да. Поэтому представляете, какой теперь им кайф, да, вот то, что они выступают спасителями этой прогнившей Европы, целый «Опель», да, на котором еще, значит, Штирлиц ездил, о котором все мечтали. Вот он лежит у твоих ног, а ты, значит, широким жестом ему раз, там, 500 или сколько-то там миллионов, да, значит, отваливаешь, и все в восторге. И ты спаситель немецкого автопрома. Это красивая игра, она стоит этих государственных денег для них.
Наталья из Москвы, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Да, добрый.
Я обратила внимание, когда внимательно, особенно по первому каналу, более развернутое было выступление, вот то, что называется «за столом», когда решался вопрос. Так вот, не кажется ли вам, что акцент особенно сделан был на социальную ответственность? Он развел руками и сказал, простите, а где социальная ответственность? Меня удивило то, что, может быть, я что-то не понимаю, но а что, были прецеденты, что ли, когда олигархи вдруг проявляли ни с того ни с сего социальную ответственность? Так вот, мне кажется, что это и была такая репетиция и, так сказать, показ того, как они должны действовать. И он очень грамотно все разложил. Я думаю, что вряд ли найдется какой-то смельчак, который захочет на всю страну в роли вот этого понурого мальчика, который, ну, просто даже какой-то вызвал удивление у меня, этот олигарх, которому, да еще ручечку забыл отдать, которой под подпись была вытребована, как в детском саду, сцена. Но все ведь знают, чем может закончиться. Все ведь знают, что если он разгневается, и никто даже и не узнает, где могилка твоя, как у Ходорковского, например. Вот. Что в этом плане? Что еще будет с офшорами? Какую они роль играют вот во всем том, что происходит? А народ никуда выходить не будет. Он, так сказать, какая у нас была позиция народная? У нас сколько человек за чертой бедности? 60%.
Ну, поэтому... понятно, да, Наталья, что вы имеете в виду, да, Дмитрий, вы хотели сказать.
Ну, народ как раз начал выходить, в том-то и разница, что пока статистика показывала, сколько за чертой бедности, народ не выходил, потому что, ну, эта статистика расплывчатая. За чертой бедности, но все-таки жить можно. А вот когда оказались за реальной чертой, а не статистической, когда действительно зарплата не выплачивается месяцами, народ стал выходить и, может быть, будет продолжать выходить и дальше. Ну, а что касается социальной ответственности бизнеса, у бизнеса действительно, по крайней мере, олигархического, социальной ответственностью плохо. Но боюсь, что здесь ничего не изменится, потому что вот Наталья привела пример Ходорковского. Да, есть один пример, когда олигарх, как раз тот, который чувствовал социальную ответственность и выделял довольно большие деньги на развитие различных важных социально-политических проектов в России. А вот этот олигарх пострадал. Он, ну, лично поссорился с властью, ну и были там еще моменты претензий лично к нему. Еще с Березовским, как известно, есть проблемы. В остальном вся олигархическая система, выстроенная в 90-е годы, не лучшее достижение 90-х лет, прямо скажем, она полностью сохранена. Те олигархи, которые тогда заработали деньги, сегодня стали богаче, и пример Дерипаски в этом смысле явный. Поэтому как-то вот я не чувствую, что этот несчастный мальчик, как сказала Наталья, может завтра пострадать. Я думаю, что у него будет все абсолютно нормально, и социальную ответственность он будет проявлять за счет государственных денег, денег государственных банков и за счет поддержки государственной железной дороги.
Александр из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Значит, такое впечатление, что ваши гости меняют себя умнее, чем людей, окончившие Стэнфорд или Гарвард, потому что экономические советники президента Соединенных Штатов, например, за последнее время посоветовали ему провести именно национализацию крупнейших американских банков, предприятий. Один пример General Motors чего стоит. А вы живете в плену, значит, старых либеральных догм. Вы не видите, что кризис, не кризис экономики и финансов, а кризис идеологии, кризис либеральной экономической идеологии. Алан Гринспен уже рвет последние волосы, которые у него остались на макушке, да, и говорит о том, что просчиталась не модель, а прочиталась идеология либеральной экономики.
Понятно, Александр. Пожалуйста, Дмитрий, ответите Александру.
Конечно,
очень хорошую
отвечу,
вещь.
Да. Конечно, отвечу. Как только Барак Обама со своими высокообразованными советниками начал раздавать государственные деньги для поддержки плохо работающих предприятий, произошло что? Доллар резко пошел вниз. То есть доверие к американской экономике в этой ситуации упало. Я не думаю, что для американской экономики, для американского бизнеса это хороший результат. По сути дела, это о чем говорит? Вот если перевести с экономического языка на простой человеческий. Если упало доверие к экономике, значит, рынок, деловые круги ожидают, что эта экономика будет плохо управляться. Американская экономика, которая до тех пор, пока не пришли всякие государственно-ориентированные советники, долгое время была самой сильной, самой эффективной экономикой мира, и ну, все, включая наших политических лидеров, признают, доллар являлся самой главной резервной валютой. Все было построено на долларе. Эти нехорошие американцы могли печатать свои зеленые бумажки, раскидывать по всему миру, ничего не делать, как говорят некоторые наши эксперты, и жить припеваючи, потому что доверие к американской экономике в мире было огромным. Вот это доверие было построено на том, что в Америке экономика была более либеральной, чем в других странах мира. Там меньше перераспределяли денег через государственный бюджет. Там не было государственной собственности, такой как в Англии, или во Франции, или в Австрии, не говоря уже о Советском Союзе. Вот, теперь мы видим, что сначала американский президент Буш напортачил, потратив безумные государственные ресурсы на авантюрную войну в Ираке. Теперь тратятся государственные деньги на то, чтобы поддержать разваливающиеся американские предприятия. Доллар пошел вниз, несмотря на то, что доллар был самой твердой валютой.
Сергей из Петербурга, пожалуйста.
Наш министр первый любит на лыжах кататься. Жалко, что сейчас в Питере идет дождь, а не снег. Он бы испытал мышечную радость. Там есть хороший склон прокатиться на лыжах. Но вот что он забыл с собой вчера взять, это плавки. Искупавшись в тамошнем бассейне, он, может быть, стал лучше думать о том, как живет страна. Там прекрасный бассейн для детей. Но он без тепла. Спасибо.
А реплика, Сергей.
Ну вот про тепло, кстати, это очень хорошая реплика, потому что вот к вопросу о уровне бедности и о том, когда люди начинают, на какой черте люди начинают выходить на улицу. Да? Вот, люди начинают выходить на улицу не когда статистически там 40% бедных, 60% бедных или 90% бедных. А как мы видели на примере Пикалёва, люди вышли на улицу, когда у них включили горячую воду. Как мы знаем, на примере 2017 года люди вышли на улицу, когда там очереди за хлебом выстроились. Поэтому вот именно такие мелкие бытовые, на самом деле, неудобства, они и приводят в итоге к глобальным потрясениям.
Василий Данилович нам пишет, по ТВ показали, как национальный лидер спасает трудовой народ от акул капитализма. Смотреть на это смешно, если бы не было так грустно. Ведь в экономическом коллапсе страны повинен именно сам спаситель. Конец цитаты. Но сегодня в газете «Коммерсант» опубликовано интервью большое президента Дмитрия Медведева. И в частности он заявил, что элита оказалась не готова к кризису. Я процитирую. «Кто быстро вписался, тот молодец, а кто не может, ну тогда есть смысл поискать другую работу. Говорю, конечно, о начальниках, о тех, кто принимает решения. Имею в виду без обид, что называется, всех, и руководство органов власти, и, соответственно, менеджеров компаний, глав регионов. Ряд таких решений мною принят, и, видимо, замены будут и в дальнейшем. Иначе ничего не сделать», — заявил глава государства. Конец цитаты. Как можно расценить вообще, имеет ли смысл вообще обращать внимание на эту цитату, Дмитрий, как вы считаете?
Ну, конечно, какие-то образцово-показательные порки будут предприняты. Возможно, кресло закачается под господином Сердюковым, главой Ленинградской области. Путин прямо сказал, что ничто его не убедит в том, что руководство Ленинградской области сделало все необходимое для Пикалёва. Ну, честно говоря, на мой взгляд, это не самый важный вопрос, потому что, ну, посадят вместо Сердюкова кого-то другого, так же, как поменял Медведев недавно в 4 областях руководителей. Ничего не изменится, потому потому что не меняется сама система ответственности губернаторов. Новые губернаторы, если их посадить на место старых, будут точно так же несчастны, безвластные. Другое дело, что, может быть, у кого-то будут более сильные лоббистские позиции в Кремле, и тому региону повезет. Ну, скажем, не секрет, что у губернатора Петербурга более сильные лоббистские позиции в Москве, чем у губернатора какой-нибудь там области черноземного красного пояса. А в остальном разницы нет.
Иван из Москвы, пожалуйста.
Вот мне кажется, что весьма симптоматично, что в Штатах проводится какая-то национализация. Но мне кажется, что просто формальная такая процедура, она ничего не дает ни в Штатах, ни в России и так далее. И то же самое, как и противоположная процедура, то есть полное предоставление, полное свободное собственникам предприятий. Сейчас уже такая эпоха, когда требуется какое-то совмещение вот этой свободной экономики с каким-то государственным регулированием. Вот в первую очередь в этом нуждается Россия. Вы не слышали, в этом плане ничего не проектируется? Спасибо.
Дмитрий.
Ну, пока, естественно, ничего не проектируется, потому что власти в панике пытаются просто разгребать последствия пикалевских завалов. А вообще, на самом деле, хорошо сказано. Действительно, нужно сочетание свободной либеральной экономики с большим государственным участием в экономике. Только вот не надо путать то, чем государство должно заниматься, и то, чем не должно. Задача государства – не захватить в свои руки собственность, как один из наших недавних слушателей предложил. Вот собственность должна оставаться в частных руках, должна быть конкуренция и так далее. А государство должно четко выполнять свои функции по защите прав всех граждан, начиная от мелких прав, чтобы на меня не напал хулиган, и заканчивая соблюдением всех контрактов. Вот если олигарх нарушил свои обязательства перед рабочими, государство должно не предоставлять там кредиты всякие, не использовать деньги налогоплательщиков, а должен быть нормальный суд, не басманный, где с олигарха рабочие могут требовать положенные им деньги. А если он не может заплатить, банкротство, продажа его имущества и обращение этого проданного имущества в деньги, которыми можно рассчитаться. Вот это нормальный способ решения проблемы, а не привлечение там средств ВТБ или кого-то еще. Вот этим государство у нас практически не занимается. Государство не контролирует соблюдение законов, но вместо этого принимает какие-то абсурдные, неисполнимые законы, либо начинает фантазировать. А давайте вот закон о национализации всего за счет денег налогоплательщиков.
Да, пожалуйста, Антон. Ну,
мне кажется, что мы вот рассуждаем о неких таких теоретических историях, вот там абсолютно свободная экономика, да, или абсолютно не свободная экономика. А на самом-то деле во всем цивилизованном мире там всегда существует роль государства, да, и всегда существуют просто одни экономики, которых мы называем либеральными, например, США, там роль государства меньше, роль налогов, там налоги ниже, а там в других государствах, где там экономика менее свободная, например, Европа, Европа, да, Германия какая-то, там роль государства выше, и, соответственно, значит, налоги выше, экономика менее интенсивно развивается, но зато люди получают больше благ. Ну, допустим, там, не знаю, в Германии есть медицинская страховка бесплатная, а в США нет медицинской страховки бесплатной. Бесплатно вас только по скорой помощи отвезут до морга, да, и каждая страна сама себе выбирает вот ту модель экономики, которая ей, в общем-то, ближе. Но при этом всегда роль государства существует, и как бы это естественная история. Нет абсолютно государства, где нет абсолютно никакого государства в экономике, но за исключением, например, африканских банановых республик.
Константин из Москвы, пожалуйста.
Да, добрый день. Я бы хотел уточнить такой вопрос. Никто тут не поясняет по всех этих комментариях. На пикалевских предприятиях образовалась должность, которую работодатели не выплатили рабочим. Деньги, как я понял, или правительство Москвы, или ВТБ, как говорят, перечислили для того, чтобы эти задолженности были погашены. Я хотел бы узнать вопрос. Этот долг государства этим предприятиям или же этого владельца, который не выплатил, почему в данном случае государство ему в долг дало или вернуло государство долг? за невыплаты какие-то каким-то образом. Что это за деньги? Откуда они пошли?
Хороший вопрос. Да, самый главный вопрос, в принципе, да, Дмитрий.
Ну, насколько я понимаю, может, Антон меня поправит, это долг предприятия рабочим. Государство, по-моему, не задолжало ничего господину Дерипаске. Я, собственно, сказал бы примерно то же самое, что при своем ответе на предыдущий вопрос. Ненормальная ситуация, когда государство или государственные банки помогают решать такого рода проблему. Я понимаю, когда спасали банковскую систему осенью, тогда в банковскую систему закачали государственные деньги, и это имело определенный смысл, но подробнее сейчас не будем об этом говорить. А в данной ситуации не можешь выполнить свои обязательства, ты, парень, банкрот. И нечего тебе быть олигархом. Распродаешь свое имущество, и деньги, вырученные от продажи имущества, идут на погашение твоих долгов. А предприятие твое купит какой-нибудь другой частный собственник и наладит там нормальное производство.
Да, пожалуйста, Антон.
А я не знаю ответ на этот вопрос. То есть, насколько я понял, это кредит государства, Государственного банка ВТБ, компании «Базелцемент». При этом я не очень понимаю, как там с остальными предприятиями. То есть речь идет о выплате долгов только работникам вот этого «Базелцемента» или там двух предприятий тоже перед ними долги погашены. Все еще мало информации на самом деле, а в открытых источниках этого договора есть, который так картина подписывал Дерипаска, я, по крайней мере, не видел.
Дмитрий, буквально полминутки у вас. Давайте подведем итоги нашей беседы. Буквально полминутки.
Итоги, на мой взгляд, таковы. Создался очень опасный прецедент на случай кризиса. Если мы быстро выйдем из кризиса, то никакой серьезной проблемы у нас не будет. Дай бог, чтобы так и произошло. Но в случае долгого кризиса, я не удивлюсь, если где-то через полгода мы увидим, что редкая трасса на территории России-матушки не перекрыта бастующими, волнующимися и бунтующими рабочими.
Спасибо, Дмитрий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были научный руководитель Центра исследований и модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Вел программу Виктор Разумков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Мастер-класс Андрея Звягинцева. Поэтический фестиваль «Петербургские мосты». Как будет говорить Россия через четверть века? Почему я не модернист? Михаила Лившица. Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Луговой не убивал Литвиненко. Это дело рук нелегалов, считает историк спецслужб Борис Володарский.
Комментарии экспертов.
Политический кризис в Англии в виде комментарий Кирилла Кобрина.
Право автора.
Пока свободою горели. Колонка поэта Вадима Жука.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.